прошлый раз мы с вами говорили о молитве. И если у кого-то возникли вопросы по этой теме или соображения, можно поделиться ими. Потому что всякую тему, которую мы берем в наших рассуждениях, ее можно рассматривать и развивать бесконечно. Потому что молитва, как общение с Богом, она не может быть рассмотрена вот однозначно. Это как общение с человеком, которого нельзя рассматривать как какое-то однобокое существо. Или он инженер, или он мужчина или женщина, или он отец семейства. Поэтому мы в целом смотрим на понятие Бога, и поэтому также должны смотреть на понятие молитвы. Как мы уже знаем, молитвы есть разных видов. Это хвалебные молитвы, покаянные, просительные. А высшее состояние молитвы, как мы с вами говорили, может быть молчание. Мы традиционно читаем Священное Писание. И в прошлый раз читали с вами первую главу Евангелия от Матфея, где говорилось о Рождестве Господа Иисуса Христа и о Его родословии. Вообще говоря о Слове Божьем, о котором можно говорить очень много и очень интересно можно эту тему рассматривать, надо знать следующее, что вот Священное Писание, я буду говорить определение, с которым будете встречаться вообще по жизни, в христианстве, в общении с людьми, в церкви и с людьми, так сказать, научно образованными в христианском смысле. Поэтому вы должны знать эти понятия, определения, как они звучат и что они означают. Священное Писание является одной из форм священного предания. А священное предание – это общая форма сохранения и распространения христианского учения. Такое понятие, как священное предание, мы должны знать о нем следующее, что это общая форма сохранение и распространение учения Церкви. И те, которые отвергают священные предания, в частности протестанты, они лишают себя полноты христианского учения и рассматривают этот вопрос в узком смысле этого слова, и поэтому заходят в тупик в своем рационалистическом мышлении. У них нет символического мышления. Они не могут понимать Библию как язык символов. Ну, это их проблема. Мы же, православные христиане, рассматриваем истину в полноте, тем более находясь в истинной церкви. Еще раз повторяю, когда Господь создавал церковь, евангелист Матфей говорит, приводит слова Иисуса Христа, Господь говорит, «Я создам церковь, а не церкви, и врата ада не одолеют ее». По словам Божественного Учителя, существует только одна церковь. И не может существовать других церквей. Поэтому, если нам кто-то говорит, что есть церковь Назарянина, Благая Весть, Новое Поколение и прочее, таких церквей в неделю появляются до нескольких десятков. Поэтому надо знать, что это ложь. По словам Господа Иисуса Христа, существует только и стоит только одна церковь, одни древних, основателем которой является Иисус Христос, и она будет существовать вечно. В основании других так называемых церквей стоят люди, их имена и даты во времени. Такая-то церковь появилась в таком-то году, основателем является такой-то человек. Наша церковь образовалась на 50-й день после воскресения Христова, и имеют дату рождения, и основателем ее является Иисус Христос. Это принципиальный вопрос, зная который, мы можем смело сказать любому человеку, который претендует на понятие нахождения в истинной церкви, что это не так. Но спорить мы не должны с людьми, потому что, как говорит апостол Павел, у нас нет такой привычки спорить. Мы должны являть эту истину в своей жизни христианской. А там уже пусть народ выберет, люди выберут, что, по какому пути им идти. Мы как-то с вами говорили, когда христианин свидетельствует, и он должен свидетельствовать о Христе своей жизнью, то иногда возникают вопросы у христиан, у православных, а нужно ли, так сказать, метать бисер перед свиньями, говорить им о Христе, об истине, потому что они нас не слушают. Да, конечно, лезть на рожон мы не должны, но свидетельствовать мы должны, и не стесняться этого, и не бояться. И тогда это свидетельство будет или одним во спасение, или другим в осуждение, потому что на страшном суде Божьем они уже не смогут сказать, что они не слышали о Христе. А вот с нас-то как раз и спросится, были ли мы свидетелями. И Господь говорит, кто постыдится меня в мире сем лукавым и прелюбодейным, того и я постыжусь пред Отцом моим небесным. Поэтому нам нечего стыдиться, нечего бояться. Бог не в силе, а в правде. Священное Писание является одной из форм священного предания. Одной из очень удобных форм, лаконичных. Но каждая форма священного предания имеет всю полноту истины. Так же, как в капле воды отражается солнце. И в каждом человеке, в сердце каждого человека сотворяется все Царство Небесное. И обретается весь Господь. Это понять невозможно. Это надо принять верой, так как мы многие вещи не можем понять. Мы говорили с вами о родословии Господа Иисуса Христа. Вообще все Священное Писание можно назвать биографией Бога. А вот сам Новый Завет можно назвать жизнеописанием воплощенного Бога. То есть мы имеем биографию не только Бога, но и Бога-человека. Не только Бога-человека, но и имеем эту биографию своей. Благодаря вот этой биографии Христа, этому родословию, этой родословной, мы входим в родство с самим Богом. И каждое имя в Библии – это событие, и это имя каждого из нас. Если мы будем рассматривать каждый персонаж Священного Писания, мы увидим в этом персонаже себя. Так же, как и в персонаже того же апостола Петра, который отрекся, того же Иуды, который предал, той же блудницы, которая пришла ко Христу и каялась, того же фарисея, того же слепого, того же царя Давида. И это предмет нашей не то что ответственности, а такого серьезного подхода к нашей жизни. Если мы хотим узнать о себе, надо рассматривать Священное Писание как собственную родословную. В Деяниях апостолов мы читаем такие слова, что от одной крови Господь произвел весь род человеческий. Поэтому мы смело можем сказать, что во Христе мы входим в эту родословную Господа Иисуса Христа, в которой, кстати, нет таких имен, как имя Каин, например. То есть тех людей, которые вышли из церкви, которые оставили Господа и пошли своим путем. И путь этих людей, он свой. Он имеет свою уникальность, он имеет свое направление, свой смысл, свои задачи и свое право на существование. Обычно вот такой как бы свой путь, свое видение, особый путь, отличный путь или просто свое мнение перевели на русский язык как слово «секта». Это значит следование каким-то своим путем. Свое мнение, свое направление. Не обязательно плохо. Потому что не обязательно почему плохо. Дело в том, что в начале христианской истории, новозаветной, христиан называли сектой, которая выделилась из среды иудейского народа. Но Секта в том смысле, что появился новый путь к Богу, а не в том, что это было противопоставление общепринятой общественной традиции религиозной. В наше время, когда мы знаем, что есть истина, есть истинная церковь, есть истинный Бог, воплощенный Бог, и Он среди нас, то все остальное можно назвать сектой, в смысле отпадения, в смысле противопоставления общепринятой, вот в глобальном смысле, религии, общепринятому религиозному мировоззрению. Равно как и язычество, оно исчезло, потому что язычество, как свое понимание Бога, о котором человек еще не знал, оно имело место быть у разных людей. Как я понимаю Бога? Кто-то понимал его как солнце, кто-то понимал как молнию, кто-то понимал как огонь. Когда не было на земле воплощенного Бога, но когда Бог родился, то идольское капище не спало пред святым младенцем в Египте, говоря о том, что закончилось время вот таких своеобразных представлений о Боге. Язычества нет, есть неоязычество, а неоязычество – это сатанизм, когда человек, зная, что есть истинный Бог, служит другому Богу. Конечно, есть в наше время и люди, которые действительно не знают о Христе, и с них спрос будет такой, по такому закону, который они сами себе избрали, как закон совести. Но что интересно, что Господь дал христианам уникальную заповедь и очень ответственную заповедь каждому христианину. Сам Христос, Он сказал, что Слово Божие должно быть проповедано по всей земле. И вы идите, научите, крестя во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча все народы. Вы свет миру и соль земли. Вот эта ответственность, она должна быть с нами как природное явление нашей жизни. Мы должны 24 часа в сутки сознавать, что на нас смотрят. Не только из внешнего мира, но и из духовного мира смотрят. Если человек крестился, и он одел на себя крест, то он уже перед духовным миром заявил, кто он. И в духовном мире все уже видно. В физическом мире человек может не увидеть креста на человеке под одеждой, но по его поведению он скажет, кто перед ним, задумается, а что это такое, а что это за человек. Во всякой встрече с христианином, вне христианине, или, может быть, в христианине, который очень далеко отошел от Христа, вот это чувство поиска Бога, оно всколыхнется. И оно обязательно происходит. Вот даже некоторые люди замечали, будучи христианами, что, заходя в транспорт, люди даже как-то немножко так собираются. Если человек верующий, едет в храм, он чувствует, что как-то вот некое такое опосредственное превентивное внимание начинает происходить. И когда мы проезжаем, допустим, храм на автобусе, там, на трамвае, и кто-то перекрестился, уже атмосфера вся меняется. И как бы мы видим, что все становится на свои места. Появляются там атеисты, фарисеи, люди, которые с пренебрежением, будучи, кстати, чувствуется, что это крещенные люди, но вот какая-то, может быть, вот непонятная такая, что ли, одержимость, какая-то, может быть, нерешительность или крайний стыд, или гордыня, или отчаяние, досада висит над людьми. И вот наша задача помочь этим людям. То есть, забыв себя, оставив какие-то предрассудки, мы проявим свое поклонение, отношение к Богу. Конечно, не должно быть нарочитости и как бы укорения. Это очень тонкий момент – проповедовать Господа Иисуса Христа. Однажды, когда апостол Павел вошел в языческое капище, а он был одним из самых известных проповедников в истории человечества, то он с уважением отнесся к религиозным чувствам этих язычников. Он сказал, обходя ваши святыни, но он не похулил своего Бога. Он сказал, обходя ваши святыни, я заметил, что вы народ как бы особенно набожный. Вот. Но у вас есть, и вы сами это ощущаете, и сами это говорите, есть, ну, не некая ущербность, это будет оскорблением, а некое такое состояние поиска в вашей религиозной жизни. И вот есть место пустое, пустой камень, на котором нет в вашем пантеоне богов какого-то бога. Вы думаете, что кто-то придет, принесет статую какого-то бога, мы поставим и уважим всех людей. И апостол Павел очень хорошо, я бы сказал, сыграл на этом. Он сказал, что вот того бога, да, на этом камне было написано неведомому богу, того, которого там принесут, поставят, он сказал, и вот об этом боге, которого вы не знаете, я хочу вам проповедовать. И он начал проповедь. В этом примере мы можем даже увидеть, как строится, по каким законам строится проповедь наша христианская. Она строится в определенном порядке. Есть как бы такие три части этого подхода к свидетельству о Христе. Первое – это мы должны с уважением подойти к человеческим религиозным чувствам, не к его профанации, не к его там безрассудству, а именно попытаться найти вот это его религиозное отношение к своему Богу, потому что у каждого есть свой Бог. Я имею в виду те, кто не стремятся познать истинного Бога. И даже мы, христиане, служим ложным богам время от времени. Поэтому Господь говорит в первой заповеди, всякий раз напоминая нам о том, что мы постоянно скатываемся в служение другим богам, веря как бы в истинного Бога, мы служим другим богам. Он говорит в первой заповеди, я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов. То есть мы должны понять позицию человека, не сразу начинать его обрабатывать. И человек тогда действительно предложит нам свое вероисповедание. А это уже будет началом исповеди. А исповедь – это глубочайшее таинство, где человек освобождается от того, что ему мешает идти к истинному Богу, видеть истинного Бога и служить Ему. Мы поможем ему уже войти в некое общение с истинным Богом, даже если он не знает его имени. Второй момент, уже поняв и дав человеку раскрыться в своих религиозных чувствах, мы можем предложить ему свою позицию, позицию христианина, который исповедует истинного Бога, чтобы было сравнение, не уговаривая, не агитируя, а показывая ему признаки истинного Бога, его определение. И в этом смысле мы должны изучать нашу веру. Сразу попутно давайте тоже обратимся к терминологии, к догматической. В догматике есть такое понятие апофатическое богословие и катафатическое богословие. Ну, термины существуют для того, чтобы мы о чем-то говорили. Апофатическое богословие – это то богословие, которое говорит о Боге, говорит о том, что нет в Боге, чего в Боге нет и не может быть. Но что не может быть в Боге, скажите мне? Это будет апофатическое богословие. Гордости нет, лжи нет, зависти, греха, тьмы. А катафатическое богословие говорит о том, что Бог есть. Вот апофатическое богословие говорит о том, что Бог не есть, а катафатическое богословие говорит о том, что Бог есть. Вот что есть Бог? Любовь. Свет, святость. И потом, если идти дальше, мы начнем определять те качества и свойства, на которые не обращали внимания, но которые являются свойствами божественными, если мы будем к ним стремиться приближаться и их искать и формировать в себе, то это и будет состояние, которое только в православном христианстве, ни в протестантском, ни в католическом его нету, названо состоянием обожения. А какие это признаки? Например, постоянство – это свойство Бога. Вот мы давайте посмотрим, насколько мы постоянны. Например, в молитве. Например, в посте. Например, ну это как бы очень все просто и легко. Этого можно как-то достичь, заставив себя, понудив себя. А вот, например, как мы можем находиться в постоянстве смирения, нераздражения, независти. Ну да, человек сказал, что он достиг уже бесстрастности и не завидует. Или, как говорится, я не покупаюсь за деньги. Ну, за деньги ты не покупаешься, а за большие купишься. Так же и здесь. Сейчас ты не завидуешь, но если ты увидишь такое, чего у тебя никогда и не будет, посмотрим, как ты будешь себя вести. Или, например, есть такое средство христианского совершенствования, как пост. Начал человек поститься, и вдруг из него столько полезло, посыпалось, что он даже бывает поражен вот этими открытиями в самом себе. То есть, оказывается, все не просто так. Пост – это не просто какой-то отказ от пищи. Это не диетология. И смысл поста заключается не в отказе от какой-то пищи, а пост заключается в воздержании от чего-либо. Вот, допустим, заболел человек, ему надо воздерживаться от гуляния в холодную погоду. И там, допустим, не пить холодной воды, не ходить без шапки. Надо воздержаться, чтобы прийти в состояние нормальное. А не в том, что, а почему я не должен ходить без шапки? А почему я не должен пить холодную воду? На какое-то время надо воздержаться, чтобы прийти в себя. Или воздержаться, допустим, от чего-либо для того, чтобы достичь чего-то. Если человек захотел чему-то научиться и поступил в учебное заведение, то ему надо воздержаться от свободного времяпрепровождения и посвятить время для учебы. Тогда и будет результат. Итак, первый принцип – это принцип принятия и внимательное отношение позиции своего собеседника. Как сказал господин Жеглов, оппонент тебе должен быть очень интересен. Вот. И вы знаете, слушать – это великое искусство. Кто может внимать, тот может и говорить. Второй момент – это именно уже предложение позиции христианской, которую надо изучать. И третий момент – все надо делать с любовью. А что значит «с любовью»? Вот как вы думаете, что значит «с любовью»? Вот скажите мне. Мы обратимся к посланию апостола Павла, послание к Коринфянам, где говорится о любви. И на чем перечислять? И тогда нам будет очень легко понять, что такое любовь. И вот когда мы эти качества будем проявлять в разговоре, в общении с людьми, то мы вдруг начнем понимать, что такое любовь. Хотя это достаточно непросто. Вот есть такое, ну, не то что понятие, а православная христианская экзегеза. Экзегеза – это наука о толковании священных текстов. Она говорит: твори, чтобы понять. Пока мы не начнем творить, понять мы не сможем. И в Священном Писании мы читаем такие слова: твори, чтобы понять, кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, о Боге. И вот когда мы начнем перечислять признаки любви, ее определения, то мы увидим следующее. Любовь не превозносится, Мы почувствуем, а как мы вот, мы же что-то знаем, а он ничего не знает. И сразу как-то вот мы начинаем взлетать, взлетать. Вот я знаю там тексты Священного Писания, а он не знает. Не взлетаю ли я? Не превозносится, не бесчинствует. Ах, вот там, типа, метать бисер перед свиньями. Не ищет своего. А для чего я говорю? Чтобы показаться, чтобы, так сказать, потешить свое тщеславие или как-то выглядеть в лице этого человека более умным, в глазах этого человека более умным, не ищет своего. А вот для того, чтобы приобрести брата, это уже другой, так сказать, подход к взаимоотношениям. Не бесчинствует, не ищет своего, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все прощает, все покрывает, потому что в этом разговоре нас могут и, не знаю, там, поднять на смех, оскорбить, сказать, а вам вообще, как раньше было, а вам не стыдно говорить о Боге? А что это вот вы так это? Это же не модно. Вот есть более прогрессивные, так сказать, научные исследования. Нищет своего, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все прощает, все покрывает. И еще такое интересное замечание. Любовь никогда не перестает. Даже пророчества прекратятся, языки умолкнут, а любовь никогда не перестает. Поэтому если мы подошли к понятию любви, общаемся с человеком для того, чтобы приобрести брата, потому что отец у нас один, то прекратится ли наша любовь к нему после его оскорблений или после его невнимания, или, может быть, мы увидим, что все это напрасно, как нам показалось. А когда мы будем знать, что семя брошено, и Господь уже взращивает, и не надо мешать, то тогда мы увидим, как удивительно раскрывается понятие любви, как совокупность совершенств, которых у нас недостает, не хватает. И что нам в этом случае помогает? Какое таинство, подсказываю? Исповедь. Потому что исповедь – это то таинство, реально меняющее человеческую жизнь, когда человек реально исповедуется. Оно помогает ему освободиться от всего того, что ему мешает идти к Богу и быть с Богом, и искать Бога. Просто вот не то, чтобы быть лучше, быть святым, умным, здоровым, там, счастливым, а то, что мешает ему. Потому что, понимаете, без Бога невозможно быть счастливым, потому что Бог – это счастье. Без Бога невозможно любить, потому что Бог – это любовь. Без Бога невозможно быть милосердным, потому что Бог милосердный. И теперь становятся понятны слова Господа Иисуса Христа, который говорит, кто любит там, отца, мать, ближних больше, чем меня, недостоин меня. Кто не умеет любить, тот недостоин меня. Тот недостоин и называться братом, сыном, отцом, мужем, женой. А в чем эти, так сказать, раскрываются взаимоотношения? В том, что там расписались, там или родили, и все. Поэтому, когда мы говорим о взаимоотношениях, то для нас каждый человек, как образ Божий и как наш брат или сестра, они заслуживают этой любви. Если мы ее не проявляем, то нет у нас христианства. Кто говорит, что Бога любит, а брата ненавидит, тот лжец, говорит апостол Павел. Как ты можешь любить того, кого не видишь, и говорить, что я люблю, не люблю того, кого вижу, а люблю того, кого не вижу? Давайте прочтем, на чем мы остановились в Священном Писании. Ну, какие-то соображения, вопросы, или мы все совсем согласны, что говорит Священное Писание? Я лично согласен. Не с собой, а то, что вот говорит Священное Писание. Я думаю, что можно дополнять. Всякий раз мы всегда будем касаться одних и тех же тем, их очень много, и раскрывать, раскрывать, и дополнять. И чем больше мы будем раскрывать их, тем больше будем понимать, как жить вот в этом направлении. Что значит любить, что значит прощать. Говоря об апостоле Павле, приводя пример его проповеди в Ареопагите, в языческом пантеоне, Я приведу пример одного горе-миссионера, который проповедовал, по-моему, в Китае или где-то вот в одной из буддийских стран. Он заходил в их капища, в ашрамы, значит, пытался опрокинуть их богов, кричал, что вы все погибнете в аду, потому что вы язычники. Но его спокойно брали, так они, любвеобильные монахи, за ноги, за руки, выкидывали этого храма на землю. Он падал, значит, кричал, что со мной так обращайтесь. Потом заходил в другой храм, и вот так же там, в одном храме его побили, в другом тоже побили, выкинули, и он весь израненный, такой избитый, пришел к своему духовнику и рассказал ему. Ну, естественно, духовник ему сказал: посмотри на апостола Павла, а ты что делаешь? Ты приходишь, оскорбляешь людей. А где принцип выслушивания? Где принцип, когда мы уже даем, это, вот, знаете, это предельная мудрость христианская, когда мы уже даем возможность человеку исповедаться, то есть и показать, в кого он верит, ему самому показать, в кого он верит. Когда человек начнет рассказывать о том, в кого он верит, нам, людям, носителям истины, то произойдет удивительное чудо во взаимоотношениях. Он почувствует разницу в позиции. Но нам-то надо быть христианами, которые ищут и знают истинного Бога. И даже, можно ничего не говоря, как бы внимательно слушая, дать ему возможность самому услышать, что он говорит. И здесь это искусство проповеди, когда, я еще раз говорю, почему нельзя настаивать на своем. Василий Великий говорит: не настаивай на своем, потому что от этого рождается зло в сердце. Вот от чего рождается зло в сердце. Не настаивай на своем. И второй момент. Мы, проповедуя и говоря Слово Божие, а Слово Божие – это семя, которое бросается в землю, и по всем законам физиологии оно должно вырасти. Оно должно раствориться в земле и произвести свой плод. Должно пройти время. И вот это таинственное взращивание совершает Господь, а не мы. В Священном Писании мы видим, как это происходит. Апостол говорит, Павел: «Я насадил, Аполлос поливал, а взращивает Господь». Не надо мешать Господу взращивать. Это как в том анекдоте: утром посадили картошку, а вечером выкапываем, потому что кусать хочется. Всему свое время, об этом сказал Соломон. Есть такая прекрасная книга, такой прекрасный труд «Точное изложение православной веры» Иоанна Дамаскина. Иоанн Дамаскин. Название, значит, «Точное изложение православной веры» Иоанн Дамаскин. Очень много, поэтому люди хотят знать о Боге много. А самое начало уже говорит о свойствах Бога. Открывайте и... Да, пожалуйста.
Отец Альбиньи, вот еще раз вернуться к определению веры, да, в библейском, то, что вот, говорил апостол Павел к евреям послание. Вот там есть, ну, как бы, некое зацикление, вот я не могу разобраться. То есть во второй части то, что вера — это уверенность в неведомом.
В невидимом.
Невидимом. То есть вера и уверенность, то есть это однокоренные слова. То есть с точки зрения русского языка, это вот, ну, если это, ну, как бы маслом получается. Может быть, это неверный перевод или еще как-нибудь, либо есть какая-то... Вот...
Дело в том, что, значит, понятие веры, оно имеет свою градацию. Вера, как таковая, в то, что есть Бог, мы уже говорили, может быть, верой бесовской. И бесы веруют и трепещут. Есть следующее состояние доверия. Кому мы доверяем? Это уже... Дальше уже идет осуществление, то есть как проявление ее. Доверие Богу. То есть какому Богу мы доверяем? Мы уже начинаем более конкретизировать. Следующее состояние уверенности в то, что наш Бог нас никогда не подведет. И вот высшее состояние веры, как ни странно, это вера Бога в нас, когда Он может нам доверять. Вот эти люди называются святые. Нам доверять нельзя. Мне, например, лично нельзя доверять. В том смысле, что наше маловерие, оно горы не переставляет. Поэтому уверенность в невидимом. А почему в невидимом? Тот же апостол Павел говорит, что вера есть обличение вещей невидимых. Мы верою сотворены небеса. Вот когда мы будем рассматривать сотворение мира, мы увидим, что первый момент, который появляется в этой космогонии, это предмет веры. Когда мы сталкиваемся, заходим в тупик, не знаем, как разрешить проблему, включаем понятие веры, потом опять начинаем понимать, потом опять заходим в тупик, в рациональное понимание вещей, и опять с помощью веры двигаемся дальше. Это как вот вначале сотворил боги, если делать оригинальный перевод с еврейского языка, как боги мог сотворить. Уже мы имеем понятие троицы, но для языческого мира это был абсурд, поэтому мы можем в это только верить. И вопрос с галерки. Значит, есть разные, я понял. А, второй вопрос, да? Значит, есть правильный подход к этой заповеди. Вернее, разный подход к этой заповеди. Любить врагов своих. Что значит любить? Это не дать врагу погибнуть, его душе. Не дать погибнуть его душе. Вот, кстати, собирая все вот эти вопросы, даже три вопроса, начиная со Светланиного вопроса, значит, нам надо понять одну главную вещь. Кого мы видим в нашем оппоненте? Если мы верим Слову Божьему, и мы видим образ Божий, а это задача увидеть образ Божий в человеке. Если мы стараемся в человеке увидеть образ Божий, а не врага, в этом смысле, то тогда у нас все состоится. Если мы не видим образ Божий, не видим своего брата, заблудшего, или образ искаженный, то тогда у нас ничего не получится. Мы будем, как язычники, любить любящих, а ненавидеть ненавидящих. Нет, вы-то можете поступать как угодно. Мы говорим, как говорит Слово Божие. Что значит игнорировать? Ну, не вступать в какие-то перепалки, не вводить человека в соблазн. Лучше отойти, если мы не сможем выстроить отношения. Лучше отойти и просить Господа, чтобы Он нас вразумил, как поступать. Лучше, конечно, не устраивать конфликтную ситуацию.